Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» и его ведущий Владимир Мамонтов. Вот вы уже услышали во вводных словах «Союзное государство России и Беларуси». Вы знаете, его роль сегодня, этого государства, которое некоторые не очень здорово понимают, некоторые не замечают, на самом деле очень высока и велика. В трудную минуту, в минуты особых международных взаимоотношений, вот такие союзы оказываются чрезвычайно важными, чрезвычайно полезными. Этот союз прошел проверку уже много раз, но осенью 2020 года была одна из самых серьезных проверок на прочность союзного государства. И когда белорусским братьям было трудно, белорусскому государству было трудно, именно через союзное государство была оказана легитимная, законная, четкая и мощная поддержка государству Беларуси от России. Некоторое время тому назад состоялось событие такое, в общем, не на переднем плане оно, прямо скажем, было у общественности. 30 лет тому назад был создан СНГ, и была конференция, посвященная этому событию, и государственный секретарь постоянного комитета союзного государства Дмитрий Федорович Мезенцев выступал на этой конференции. Вот я хочу процитировать его слова, мне кажется, очень важные. «Мы сегодня видим, сколь беспрецедентное давление, которое испытывает Российская Федерация, Республика Беларусь, которая, по сути, является попранием роли международного права. Мы сегодня понимаем, что мир в политологическом смысле слова вольно или невольно вовлечен в формирование новой модели, модели примитивизации международного диалога, маргинализации взаимодействия государств, нарастания межгосударственного эгоизма и попрания национальных интересов со стороны сильных по отношению к тем государствам, которые считаются этими сильными слабыми. И в этом плане становится понятно, что в одиночку противостоять этим вызовам и угрозам практически невозможно. Вот союзное государство – это и есть то доказательство, которое, в общем, нам сегодня нужно для этой теоремы, или, лучше сказать, для этой аксиомы. События, которые год тому назад происходили в Беларуси, они и сегодня отзываются в новостной повестке. Вот одна из новостей, которая сегодня на пике, на острие, которую обсуждают и которая вызывает горячие, бурные и искренние споры.
Белорусские новины. Во время спецоперации в одной из квартир жилого дома в Минске в перестрелке погибли сотрудник КГБ и житель квартиры, подозреваемый в экстремизме. Мужчина открыл огонь из ружья и смертельно ранил сотрудника госбезопасности. В результате ответного огня он был убит.
Прокомментировать эти печальные и трагические события мы попросили Вадима Францевича Гигина, руководителя белорусской организации «Знания», белорусского общества «Знания», нашего постоянного эксперта. Вадим Францевич, да, понятное дело, что и в Беларуси, и в России сейчас очень активно и очень бурно обсуждают трагические события, которые произошли, когда сотрудник КГБ, сотрудник спецслужб белорусских при попытке арестовать террориста, сам был убит. И террорист убит. Террорист или оппозиционер, как правильно. Вот давайте в этом деле поразберемся. Я уже успел на телеграм-канале написать, как обычно у нас бывает, эксперты еще толком ни в чем не разобрались, но надо же что-нибудь написать обязательно уже, какую-нибудь глубокую мысль. Я воспользовался глубокой мыслью Феликса Эдмундовича Дзержинского, которого я, не сказать, что это мой кумир, но и памятник его бы я сносить бы не стал, особенно с Лубянки. Место особое, конечно, такое, да? Так вот он говорил, что в таких случаях очень важно горячее сердце, холодная голова и чистые руки, когда разбираешься с подобными историями. Удивительным образом, уже позже я прочитал комментарии Александра Григорьевича Лукашенко, который призывает к спокойному, скрупулезному, детальному разбору всей этой ситуации. Для меня главный вопрос в следующем. Оппозиционер ты или кто ты? Как ты не называешься? Может, ты народоволец, может, ты Петрашевец и так далее. Как только ты берешь в руки оружие для решения своих политических проблем, как только ты политическому противнику начинаешь угрожать, и как только у тебя выясняется, что твоя подпитка и мотивация из другой страны, или вообще, сказать, и какая-то такая специфическая, особенная, не какой-то уже не оппозиционер, а вот, а дальше фантазия разыгрывается, иностранный агент, террорист, негодяй и так далее, и так далее. Как в целом сформировали вы свое мнение по поводу этой истории, знаете ли вы детали ее, и что вообще в Беларуси по этому поводу думают и говорят?
Конечно, то, что произошло, это ужасно, детали я знаю, как и все. Поздно вечером пришла эта новость, и сначала такое было ощущение, что какое-то кино снимают, потому что кадры были с одной стороны, с другой стороны, и снимала жена этого бандита, и съемка шла со стороны спецслужб. Но почему я говорю бандита? Вы знаете, вот у меня в семье, в деревне, в окружении, в деревне, где я вырос, всегда, как только человек брал в руки оружие, его называли бандитом, если это, естественно, не представитель государства. Государство – это уникальный институт, который обладает монополией на применение, легальное применение насилия в целях защиты граждан, в целях защиты национальных интересов. Поэтому если человек берет в руки ружье, пистолет, нож и говорит, что он идет защищать политические цели – он перестает быть оппозиционером, да. Он становится бандитом.
Да, тут мы с вами согласны.
Да, в Беларуси появился новый герой. Его зовут Дмитрий. Это сотрудник КГБ.
Конечно.
И для белорусов сейчас, для большинства белорусов, уверяю вас, позывной «Нирвана», и вообще это слово, это больше не какой-то термин восточной эзотерики, и не название группы некогда популярной. А это, прежде всего, позывной вот нашего нового героя.
Для тех, кто, может быть, еще не знает, именно этим позывным пользовался он во время операции, правильно, да?
Да. И вот эти слова, которые его товарищи выкрикивали в тот момент, когда он уже был смертельно ранен, «Димку вытаскивайте», они стали для белорусского общества такими же уже сакральными, как и знаменитые «Работайте, братья», да, который сказал дагестанский
милиционер,
когда его взяли в плен боевики. И что касается общего контекста, ну, банных экспертов там с одной стороны стали кричать «восстановим там вот всех, повесим всех». Ну, это эмоции, безусловно. Наказание будет неотвратимым, сам бандит уже застрелен, несет наказание его жена, понесут наказание те, кто подбивал его к этому. Общий контекст. Фактически, к сожалению, начался новый этап агрессии против Беларуси. Мы говорили, что этот этап будет... То есть они испробовали все меры. Настолько вооруженная агрессия, ну и полагали, что это какие-то элементы применения вооруженных сил, сил специальных операций на границе НАТО, со стороны протектората НАТО Украины. А оказалось, это вот... то, что принято зачастую называть городская герилья. То есть они пытаются раздуть в Беларуси террористическую войну. И нападение на дом Гайдукевича, и попытки покушения на Азаренко, и попытка подрыва железной дороги в Могилеве, и попытка нападения на базу ОМОН. Вы знаете, некоторые там говорили, ах, это вот все инсценировано. Сейчас, когда есть смерть, сейчас, когда мы видим реакцию западных иммигрантских центров, мы понимаем, что это все были звенья одной цепи.
А просветите нас, а какая реакция иммигрантских центров? Это очень важно.
Ну, наверное, более, как-то слово ярко не скажешь, ну, просто дно падения. Это подонок и негодяй Цыпкало. Вы извините, что я такими словами говорю, но это...
Ну, а чего? Ну,
анализ. Когда вылазит этот деятель, о котором мы много знаем,
так.
Деятель, который еще недавно лизал власти, все, что можно было только лизать, называть прикорытником, так это он, который провалил полностью свою избирательную кампанию. Вот этот деятель вылез и заявил, вот этот бандит с ружьем, это герой. И он очень жалеет, что он забрал с собой только одного, а мог ведь больше. И вот это пример, как должны действовать настоящие белорусы, заявил Цыпкало. И это основной тренд в заявлениях вот этих иммигрантов.
Ну, это страшный ящик Пандоры. Да, это страшный
ящик Пандоры. Они пытаются ввергнуть страну в гражданскую войну, раздуть вот эту ненависть, дать оружие. Ведь перебрасывается оружие мало. Ну, понимаете, я должен сказать, что накануне президентских выборов в Беларуси из военкоматов вывезли все оружие, чтобы не было захвата. Угу. Пока тут восхищались девочками, которые снимают обувь на показуху, залазя на скамеечки.
Тапочки.
Вот я работаю на Кальварийской 9. Угу. И я помню, как мы сотрудников в Кальварийской 9, это в центре города Минска, мы выводили сотрудников на, ну, вот 9-го, 10-го числа. А рядом уже в это время начинался штурм. Штурм чего? Минского областного ОВД. Угу. Это вот было 9-10 числа. А для чего штурмовали Минского областного ОВД? Угу. Для того, чтобы уже тогда захватить оружие. Но на тот момент посчитали, что вот такое открытое вооруженное противостояние, они однозначно проиграют, создадут картинку, дадут режиму, как они называют, значит, повод для более жестких действий. И до поры до времени это, значит, отодвинули. Сейчас, когда все остальные механизмы использованы, они пытаются действительно раздуть здесь вот такую террористическую войну самую настоящую. Немало отморозков в рядах тех, кто поддерживает вот этот, как их принято называть, протесты. Да. Немало людей, отчаявшихся, ну, просто неадекватных, скажем так. Поэтому, ну, их координируют, показало дело Войцеховича, а те, кто покушался на Олега Гайдукевича, там все напрямую координируется. Выделяются деньги, поставляется оружие, выделяются дроны.
Вот, понимаете, какая штука. Я уже прочитал, что этот парень, этот бандит, оппозиционер в кавычках и так далее, и так далее, и так далее, что он связан с какой-то польской агентурой, с какими-то польскими... Польский след там есть какой-то. Что вы про это знаете?
Ну, я посмотрел его биографию, айтишник. Увлекался в разных там, значит, вроде бы такую невинную активность проявлял. Там он был триатлоном, увлекался еще чем-то. Но нужно понимать, что вот эти так называемые некоммерческие организации, которых во множестве расцвели в Беларуси, в России, они были плодотворной базой для деятельности зарубежных спецслужб. Это не какая-то уже шпиономания. Это доказано, мы это понимаем. В Беларуси действительно, надо это слово употреблять, идет зачистка. И там спецслужбы паслись. А Беларусь является зоной применения польских спецслужб. Именно эти организации, за которыми стоит ЦРУ, они наиболее агрессивны. Ну и в каком-то смысле по-своему наиболее профессиональны. Конечно, если сравнивать там с литовскими или украинскими. Наиболее профессиональны в своей вот этой подрывной деятельности. У них уже давняя сложившаяся агентура, они неплохо знают белорусскую специфику. И вот таких дурачков, из которых они делают бандитов, к сожалению, я боюсь, у них запасено определенное количество.
Но надо, чтобы уроки были какие-то извлечены. Нельзя себя, если ты все-таки взрослый человек, даже если молодой, вот так подвергать такой, вот такой возможности просто взять тебя и завербовать. Совершенно в стан каких-то...
Ну, смотрите, там же жена рядом была.
И жена
и ребенок.
А все похоже. Ну, смотрите, и Протасевич тоже. Казалось бы, и там жена тоже есть, которая влияет определенным образом. И там с течением времени могло бы оказаться. Но когда ты с оружием в руках... Протасевич походил там по украинским всяким местам злачным, да, и походил с автоматом и с оружием и так далее. Покрасовался, пофотографировался. А здесь дело дошло до выстрелов, до убийства. Это непоправимая вещь. Ну, это
относит же голову. Понимаете, вот Украина, Украина, она открыла такой кровавый шлюз на нашей территории. До поры до времени мы думали, что это вот война, кровавые межнациональные столкновения, это там, где-то на юге, где горячие люди. А нам открыли эту рану здесь, вскрыли ее.
Да.
Почему Александр Лукашенко всегда так болезненно относятся к конфликту на Украине. И зачастую в России его не до конца понимают. Потому что для нашего президента украинская рана – это собственная рана. Мы ведь, когда говорим, что гражданская война на Украине, это не спор о том, что там какие-то внутренние силы или им кто-то извне помогает. Она гражданская война для Беларуси, она гражданская война для России.
Да,
мы
это
единое
правда.
Политическое, духовное тело. А если мы единое тело, то это, к сожалению, наше гражданство.
Мы ранены этим и тоже, вот конечно.
Мы ранены, да. И этот конфликт, он не мог дать, ну, я, может быть, медицинский не буду, но тут в медицине дело, термины правильно понять. Он не мог не дать метастазы.
Метастазы, да.
И вот когда увидели, что может брат убивать брата, это пытаются опыт перенести и на Беларусь. И будут, к сожалению, пытаться перенести на Россию. и вас уже скрывали такие террористические группы, которые вовлекались в детей. И посмотрите, какая мерзкая реакция. Ну, я не знаю, это неолибералы или там прозападники, по-моему, это просто подонки. Угу. И в российской части медийного сообщества, и среди наших. Смотрите, как некоторые бывшие СМИ реагировали, а некоторые не бывшие, на то, что вот произошло сейчас в Беларуси. Ведь они сначала разогревали этот конфликт, разогревали вот эту ненависть, а сейчас пытаются смаковать. А сейчас пытаются делать это примером для подражания, для других. Для чего это делают? И когда в это вовлекаются, а вы знаете, кто, я не хочу говорить сейчас, я думаю, что увидят люди, некоторые из наших коллег в России, для чего вы это делаете? Неужели непонятно, что белорусская модель, вот эта, она будет неизбежно перенесена нашим общим противникам и на российскую почву?
Все, кто оправдывают подобные вещи, для меня не коллеги, значит, это раз. Во-вторых, Вадим Францович, я хочу сказать, вот эта холодная голова нам, тем не менее, понадобится в этой истории. Здесь, недаром Александр Григорьевич сказал, надо скрупулезно разобраться, здесь может быть Протасевич внутри этой истории, а может быть более убежденный, совершенно сумасшедший и ненормальный, а может быть купленный, а может быть и тогда, а может все сразу и так далее, и так далее. В это дело надо вникать. В это дело обязательно нужно вникать и со спокойной, ну, тут спокойно это не получится, конечно, но хотя бы с холодной головой это дело анализировать, и то, что вы сказали по медийной активности, это абсолютно, абсолютно верно. Вот тут спешить не надо никому, ни диванным экспертам, ни в желании. Знаете, там еще какая вещь работает? Немедленно сообщить все, что ты знаешь, или даже не знаешь, и заработать эту строчку в том или ином рейтинге, в том или ином, значит, заработать это этот лайк, этот набор внешних атрибутов высокого уровня твоего прочтения и так далее, и так далее, и так далее. И поскольку у людей прививки к этому делу нет, в журналистику потащились все, кому не лень, и ответственности никто, многие из этих людей за собой не чувствуют, вот такая вот история и происходит. Дальше обрыв, между прочим, очень интересный, туда же нежелательно скатиться всем нам. Вот это очень важно.
Белорусские новины. В ЕС скептически оценивают белорусскую оппозицию. Представители Евросоюза скептически оценивают шаги, предпринимаемые белорусской оппозицией за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, говоря о своих встречах в Нью-Йорке с представителями зарубежных делегаций, прибывших на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
Вот, знаете, все, что мы говорили, вообще, обратите внимание, мы даже как-то стесняемся сказать, ничего себе оппозиция, да? Какая это оппозиция? Ну, с оппозицией страшно сказать. Мы можем с вами сесть за один стол и поругаться, а потом, может, даже и чаю выпить, да? Потому что или не пить этого чаю, сказать, мы пошли, мы выполнили свою политическую задачу и так далее. Но когда вам дом собираются поджечь, какая это оппозиция? Когда вас из ружья стреляют, это что, оппозиция, что ли? Видимо, какую-то другую Владимир Макей имел в виду оппозицию, или в ЕС другую имели в виду оппозицию, когда говорит, ну, в общем, она, в общем, какая-то она такая вялая.
Я вам скажу, что все-таки среди тех, вот вы говорите о холодной голове, ну, и трезвом рассудке, вот это тот случай, поскольку, ну, разные люди есть, я думаю, среди беглых, среди этой эмиграции, и далеко не все из них поддерживают наверняка террор. Но когда Владимир Макея говорил об оппозиции, конечно, это разочарованность вот госпожи Тихановской, ее окружения, Латушко, в их способности хоть как-то самостоятельно, без внешней подпитки влиять на ситуацию в Беларуси. То есть очевидно, что это отыгранные фигуры. И перешли ведь к следующему этапу, вот эта террористическая угроза для Беларуси, я думаю, что там даже другие кураторы стоят. Ведь нужно понимать, что среди... вот когда мы рассматриваем штаб некий, они имеют конкретные имена, фамилии. Вот там ведь идет тоже борьба за это огромное финансирование, которое выделяется. И условно, давайте так назовем, условные политики, которые пытались применить там технологии, средства массовой информации для влияния на Беларусь, для того, чтобы посеять рознь в Беларуси и России, изолировать сначала Беларусь, затем изолировать Россию, изолировать Путина. Вот. Они на каком-то этапе проиграли. То есть оказалось, что их технологии на нашей почве не только не действуют, но и не приводят. Ну, они действуют, к сожалению, но они не приводят к
результату искомому. Да.
Тогда в бой пошли вот эти вот силовики, провокаторы, люди, которые гарантируют, как им кажется, быстрый достаточно такой медийный эффект. И сейчас отрабатывается этот сценарий. Сейчас стало понятно, что у этих людей нет политического потенциала. Тем более ведь с ними общаются более года. И когда политик крупный, когда политик яркий, ты можешь его не любить, ты можешь его плохо оценивать, но ты должен признавать его силу. А вот мы, зная этих людей, мы кого-то из них можем за кем-то из них признать хоть какую-то силу, хоть какую-то способность повести за собой.
Только ту, которую они черпают.
Поставить рядом с тем же Лукашенко по степени влияния на людей.
Вадим Францович, мы во второй части программы обязательно с вами еще встретимся. Мы же с вами должны, как всегда, обсудить красоты и сокровища славянских языков. Поэтому рубрика «Шуфлятка» у нас впереди. А пока спасибо вам за, как всегда, яркий и прочувствованный, я бы сказал, рассказ о том, чем живет на данную минуту Белоруссия и что является самым главным нервом ее интеллектуального размышления и общественной взволнованности.
Белорусские новины. Александр Лукашенко заявил о наличии варианта проекта новой Конституции Республики Беларусь. «Я внимательно следил за процессом, слушал ваше выступление в средствах массовой информации, словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны», заявил президент Беларуси на встрече с членами Конституционной комиссии.
Вот такие глобальные серьезные вопросы, как Конституция, государственность, Евразия. У нас обычно комментирует главный редактор интернет-портала «Имхо-клуб» Алексей Валерьевич Дзермонт. Он политолог, журналист, философ. Алексей Валерьевич, ну как там дела с Конституцией-то новой в Беларуси? Будет? Будет Конституция?
Действительно, комиссия конституционная подготовила уже на рассмотрение для президента проект Конституции. Мы видели, что некоторые члены комиссии этот проект публиковали, хотя понятно, что он предварительный, и еще будут вноситься изменения, идут споры, до сих пор некоторые вопросы не определены. На последнем совещании с членами Конституционной комиссии президент говорил, что есть и технические многие вопросы, и со статусом Всебелорусского народного собрания есть неопределенности, поэтому работа будет продолжаться. Но в целом, конечно, проект уже сформирован, и основные вещи, я думаю, там останутся в этом проекте. Идут, на самом деле, достаточно серьезные изменения, они обсуждаются и профессионалами, юристами, и с привлечением общественности этот процесс происходит. Вот. Но сейчас важно с точки зрения юридической все грамотно оформить, чтобы не было каких-то противоречий, нестыковок, чтобы положения Конституции не противоречили основному массиву белорусского законодательства. И сейчас президент поручил юристам, специалистам в конституционном праве отработать этот проект для того, чтобы он мог быть подписан президентом и представлен уже для всенародного обсуждения перед референдумом. То есть несколько этапов обсуждения, согласования проходит новая конституция от членов конституционной комиссии до юристов, профессионалов и, наконец, до всенародного процесса обсуждения, прежде чем он будет вынесен на референдум не позднее февраля 2022 года. Ну а цель конечная понятна. Президент не раз об этом говорил. Все-таки необходимо сохранить преемственность Беларуси. Не важно, кто будет президентом следующим после Лукашенко, но важно, чтобы были страховочные механизмы, чтобы никому не удалось страну перевернуть, направить на какой-то иной курс, сломать ее. И поэтому в Конституции должны быть предусмотрены и соответствующие органы страхующие. И видится, в частности, статус Белорусского народного собрания именно таким, потому что это, ну, такой своеобразный уже сверхсенат, вече, такое белорусское, которое будет собирать и представителей депутатского корпуса, и представителей общественности. То есть там не будет закрытая какая-то элитная структура, нужно сохранить всенародное представительство, причем гораздо более всеохватное, чем просто взять автоматически представителей депутатского корпуса местного и республиканского уровня. И в этом смысле, конечно, орган наверняка будет уникальным, но важно сейчас правильно определиться с его полномочиями, чтобы в стране не возникало двоевластия и не был понятен функционал Всебелорусского народного собрания. Это, конечно, тоже нужно в Конституции все отразить, закрепить и таким образом создать дееспособную систему, которая, независимо от того, кто находится у власти, могла бы защищать наши ценности, наше государство и не поддаваться никакому давлению извне. Это важно, чтобы дать понять нашим оппонентам, никакие их попытки насильственного свержения власти, информационного, дипломатического, экономического давления не пройдут. Конституция – это своеобразная глыба, такой краеугольный камень, который будет определять уже будущее развитие белорусского государства в эпоху, когда, например, действующий президент Александр Лукашенко уже не будет у руля страны. Это очень важно, это ответственный шаг, и поэтому, конечно, это занимает много времени, но я уверен, эта работа завершится успешно.
С нами был Алексей Валерьевич Дзермант, главный редактор интернет-портала «Имхо-клуб», прокомментировал нам текущее состояние дел с белорусской конституцией, а журнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов, расстанемся с вами буквально на несколько секунд, но не для того, чтобы распрощаться навсегда или надолго, а просто послушайте новости на радиостанции «Говорит Москва» и возвращайтесь к нам на радиожурнал.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, мы и вернулись после новостной паузы. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под видом учебных центров США на Украине фактически создают базы НАТО, поэтому с Российской Федерацией оформлена договоренность о необходимости ответных действий. К сожалению, руководство Украины, они наплевали на собственный народ, и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности, добавил белорусский президент.
Прокомментировать эту новость мы попросили военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, человека, который прекрасно знает не только военные все дела, инфраструктуры и так далее. По-моему, он и планы знает, и Пентагона. Откуда-то у него есть сведения про это. И, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, это один из лучших военных аналитиков. Виктор Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, нам эту новость. И еще мы с вами тайно договорились, что мы потом как-то перескочим на новые форматирования военных блоков, которые опять нас, наверное, волнуют. Или нас это не волнует, пусть китайцы волнуются. Но это потом. Нет, давайте это сначала волнует, с Украины. Да, давайте с Украины
волнует,
начнем.
Китайцы волнуют и нас.
Да.
Мы же рядом.
Вот именно. Давайте с Украины начнем, а там, глядишь, и на Китай передвинемся.
Да, ну, во-первых, я хотел сказать спасибо за добрые слова. Обо мне так не часто говорят вслух.
Ну, это правду говорить легко и приятно, Виктор Николаевич.
Да, приятно, да. Но что касается американских баз на территории Украины, ну, буквально американских баз там, конечно, пока нет. Потому что надо сначала определить, что такое база, да? Вот. База – это та территория, охраняемая территория, на которой расположены войска с танками, с гаубицами, с вертолетами, с подразделениями мотопехоты и так далее и тому подобное. Таких баз пока на Украине нет. Я подчеркиваю слово «пока». Но есть центр подготовки и переподготовки войск НАТО. Он находится под Львовом, Старичах, на учебном центре Академии сухопутных войск имени Гетмана Сагайдачного. Это, кстати, бывший учебный центр Львовского высшего военно-политического училища, на котором занимался и я, когда учился в этом училище на факультете журналистики.
Где только я не встречал выпускников Львовского училища, какие только должности они не занимали, не занимают до сих пор. Сильная, ну, да, была, прямо, сильная была структура, да.
Военные журналисты, как правило, все оттуда.
Да.
Потому что это был как в ГИК, да, для нашей страны единственный неповторимый.
Да.
Вот. Перейду к самой базе этой вот Старичах. Значит, там проходят учения, проходит обучение украинских войск, проходит обучение всех восточноевропейских государств, войск восточноевропейских государств, поляков, литовцев, латышей и так далее. Он привлекает, чтобы база работала, деньги выделены, и надо тренировать. Тренируют, конечно, в первую очередь американцы, немцы, французы, ну и поляки тренируют, там, ну, чехи тренируют. Их хватает таких опытных тренеров, скажем так. Да? Вот. И иногда учения проводят в размере батальонных групп.
где участвуют и танки, и боевые машины пехоты, и беспилотники и так далее и тому подобное. Практически вся украинская армия прошла через эти курсы. Вот. Но опыта большого украинская армия не приобрела, так что я боюсь, что если она, не дай бог, решится атаковать Донбасс, то получит по полной «мама, не могу», скажем так. Потому что на Донбассе живут люди с российскими паспортами, и, безусловно, Россия будет их защищать. А сравнение украинской армии с российской бессмысленно, хотя некто советник секретаря Совета Безопасности Арестович сказал, что потенциалы украинской армии и российской одинаковые. Ну, смешно выглядит.
Да, это, честно говоря,
я не говорю про ракетные войска, как
политику. Слушайте, я когда услышал это очень интересная тоже новость такая, да. Я услышал, я так подумал, господи, может быть, что-нибудь он с вечера-то все-таки немножко утром проснулся, и внезапно ему показалось, что... Ну, это с вечера надо что-то принять, чтобы сказать, что украинская армия равна по боевой готовности, по использованию. Ну, бог их знает, может, да. На них чем-то там, может, курят что-то,
Украина,
не знаю.
Украина же страна мифов и легенд,
да.
Они же и Черное море выкопали,
кстати,
так, и первые люди на земле были
пра-пра-пра-украинцами,
а там и евы были пра-пра-пра-украинцами.
Ну да, и потенциалы равны.
Не приходится, но посмеяться можно. Вот.
Понятно. Я так понял все-таки, что это пока такая угроза, вы сказали слово «пока». Надо за этим следить, и надо как-то быть внимательным в этом отношении, как они там проникают потихонечку, курочка по зернышку клюет, и НАТО все приближается и приближается, они там тренируются. Но вот другой военный союз, над которым можно, хотите посмеяться, хотите не посмеяться. Посмеяться над...
Нет.
Там
посмеяться можно только над французами, потому что их
настигла Божья
кара, когда они нам... отказались отдавать мистрали, которые строили для нас за наши деньги. Правда, деньги потом вернули, но не отдали мистрали по команде из Вашингтона. Да, а тут по команде из Вашингтона французов лишили огромных сумм, более 30 миллиардов долларов, да?
Они опять не заработали, бедные французы опять не заработали ничего, вот в чем дело.
Да, ничего не заработали, хотя, говорят, после переговоров Байдена с Макроном что-то им обещали. Какие-то крошки с пирога.
Ну, лодочку какую-нибудь, парусную пусть сделают. Небольшую парусную.
Наверное. Ну, возникает вопрос, а зачем австралийцам атомные подводные лодки?
Да.
Вот у Австралии на сегодняшний день было 6 дизельных подводных лодок, да? Вот, а зачем атомные, трудно представить, потому что, ну, опыта эксплуатации атомных подводных лодок у них нет, и тем более, чем будут вооружать эти атомные подводные лодки, вот, какими ракетами, стратегическими томагавками, крылатыми ракетами большой дальности, или торпедами с ядерными боеголовками, в общем, непонятно пока, пока это еще не раскрыто, просто американцы отжали французов, и договорились с Австралией и Великобританией, что будут строить подводные лодки атомные для Австралии на австралийской земле. Ну, здесь два сразу нарушения международных договоров. Угу. Во-первых, договор о нераспространении ядерных технологий, вот, и договор о нераспространении технологий производства атомных подводных лодок. Угу. Да, потому что и в том, и в другом договоре сказано, что передавать знания о ядерных технологиях ни той, ни другой стороне невозможно. То есть и реципиент не может получать такие данные, и донор тоже не должен передавать такие данные. Но коротко скажу, что у англичан подводные лодки, у них 4 подводные лодки, так называемые «Авангард» они называются, на них стоят ракеты американский «Трайдент», правда, боеголовки английские. Тоже на это никто не обращает внимания, что американцы продали англичанам подводные стратегические ракеты, которые летают на дальность свыше 10 тысяч километров, хотя международными договорами запрещено продавать ракеты другому государству, которые летают на дальность свыше 300 километров. 300 километров и 10 тысяч километров. Да,
есть разница, есть. Виктор Николаевич, мы тут с экспертами это дело уже обсуждали, а там эксперты вперемешку, конспирологи, а некоторые эксперты и конспирологи тоже, а некоторые конспирологи немножко эксперты. И мы, знаете, подумали вот о чем. Знаете, вот все, что вы рассказали, абсолютно верно. Особенно про вот то, что это нарушает международные какие-то обязательства, это абсолютно верно. Только в том случае, если Австралию считать самостоятельной страной. Если Австралия возвращается в состав Британской империи, а многим показалось, что вот этот новый военно-политический союз, который затевается на Тихом океане, он некий такой возврат Британской империи. Если рассматривать Австралию как одну из стран британского содружества, ну тогда да, и подводные лодки, может быть, получают какое-то совершенно новое звучание. Но тут, по ходу, мне кажется, что мы открываем интересный такой ящик Пандоры в известном смысле. Потому что если теперь американцам можно продавать британцам ракеты под их ядерные боеголовки, а австралийцам строить уже атомные подводные лодки, и все это под тем предлогом, что все это есть такой военный блок, и вообще это такая огромная новая Великая Британия вместе с американцами, и они еще Индию туда хотят втянуть, потому что Индия же тоже когда-то была звездой в британской короне. Давайте ее еще... И сегодня играет гигантскую роль в регионе. Давайте они ее так аккуратненько подтаскивают туда, уж не знаю, с каким результатом. Знаете, а я подумал, и эти люди запрещают нам в носу ковыряться? Эти люди...
Да, все... это именно так.
И эти люди
они
переживают,
для себя, в общем,
что мы тут...
не признают никаких международных договоров, потому что Америка превыше всего. Вы же помните, что Трамп написал на своей бейсболке, да, лозунг, которым он шел к власти, да? Я верну Америку снова великой, сделаю Америку снова великой, да? Ну и помните, кто еще говорил, что Германия превыше всего, да? Мы тоже слышали это когда-то.
Я что имею в виду? Я имею в виду, эти люди действительно, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу, ну так хорошо, раз они так воссоздают под новыми лозунгами свои старые империи, а что нам мешает тогда? Тогда и мы будем вести себя точно так же. Да, это, конечно, возврат к какому-то полузабытому и давнему миру, от которого мы сами уже как-то вот отошли и устали. Но ежели такова сегодняшняя логика развития международных отношений, то и союзное государство России и Белоруссии может внезапно оказаться, значит, вот таким же носителем современных технологий, как политических, так и военных. Что нам-то мешает
ровно так же посмотреть? Да, но я думаю, что это действительно логика в ваших словах, безусловно, есть, и правда есть в ваших словах. Но вопрос только в политической воле, да. Нехватка политической воли мешает вот проводить такие как бы действия. Понятно. Потому что мы Индии можем продавать, у нас же мы Индии даем в аренду, подчеркиваем, подводные лодки с ядерными реакторами. Лодки-то наши, да, но эксплуатирует их Индия, уже две такие лодки. Индии эксплуатировали, но мы же могли бы Индии дать в аренду и подводные лодки с ядерными ракетами, да? Но конечно, мы же этого не делаем. А американцы пытаются втянуть Индию в этот союз, как вы заметили правильно. Но индусы пока ведут себя достаточно осторожно, им не хочется ссориться и с Россией, но тем не менее они же понимают, что этот союз англо-атлантический, австралийский, создан ведь против Китая, да? А Индия с Китаем, мягко говоря, сегодня не дружит. Вот. Поэтому их тоже тянет туда, в этот союз. Тем более, что Индия, есть четыре государства азиатских, в которых Индия вошла, вот как военный союз, но такой, он пока рыхлый, без жестких обязательств. Но вот это может продлиться, но надо смотреть, как будет вести себя Россия, как будет себя вести Китай в этой ситуации. Я думаю, что мы будем укреплять отношения между Россией и Китаем. Тем более, что если подводные лодки будут подходить к берегам Китая, то они будут подходить и к нашим берегам.
Это верно.
И это для нас тоже большая опасность и большая угроза.
Виктор Николаевич, спасибо вам за комментарий. С нами был на связи Виктор Литовкин, военный и политический обозреватель ТАСС. Спасибо. А мы с удовольствием, я, по крайней мере, с удовольствием возвращаюсь к постоянной рубрике «Шуфлядка».
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. «Шуфлядка».
Да, вот так звучит музыкальная заставочка этой рубрики. Мы вам обещали, что вернется к нам Вадим Францевич Гигин, традиционный ее ведущий, человек, который нам достает из шкатулки разные языковые сокровища. Так вот он и вернулся, Вадим Францевич. Чем вы нас сегодня порадуете? Какое словечко вы там приготовили?
Может быть, мы не одно словечко, а серию слов выдадим, связанных так. с последними событиями. Ну, и они, в общем-то, у нас общие, эти слова, которые обозначают особое поведение человека, вплоть до самопожертвования, вот слово «герой». Но в этих словах, мы сейчас вот возьмем два слова, «герой» и «подвиг», они как бы очень похожи в белорусском и русском языке, но отражают специфику, скорее, говорения белорусского. Ведь зачастую русский человек, и не только русский, даже иностранец, когда пытается увидеть, чем отличается белорусский язык от русского, сразу обращает внимание на говор, на произношение. Ну, классический пример — это Александр Григорьевич Лукашенко, которого, ну, любят многие пародисты, потому что у него очень специфическая белорусская оговорка, сказал, классическая. И вот слово «герой», оно и по-белорусски будет «герой». Ну, смотрите, вот по-русски «герой», а по-белорусски «герой». То есть мы «г-р», ну, тут в данном случае звук будет «р», произносим более как бы глухо, местами раскатисто. Но, тем не менее, герой по-белорусски – герой. Подвиг по-белорусски будет подвиг. А здесь вторая особенность белорусского языка. Наряду с тем, что у нас есть очень твердые «г», «р», «ч», есть еще у нас мягкие звуки «дз», вот подвиг. В подвиге это хорошо слышно. Такое смягчающее белорусское. У нас даже буква есть отдельная в алфавите. ДЖ, ДЗ. У нас, например, в алфавите нет твердого знака. Но белорусы, они помягче, чем русские. Поэтому, может быть, нет твердого знака.
Это когда как?
У нас его заменяет апостроф.
Так.
Да, у нас нету буквы ЩА. Вот. Но это не потому, что мы щуку не любим. Ну, вот как-то нет буквы ЩА. Она записывается в письме двумя. Ша и Че. И у нас нету и краткого, ютирующего. У нас зато есть У короткое, которая, ну, специфическая белорусская буква, и даже в городе Половске стоит памятник специфической белорусской букве. И вот все слова, связанные с проявлением героизма, подвига, они вот не столько важны, что тем, что отличаются по написанию, с тем, как они произносятся. Вот по-русски «борьба», по-русски, по-белорусски «боротьба». Вот это вот «боротьба», мягкая «ц». А потом интересное слово, вариант «борьбы». В белорусском языке есть такое слово «змагання». «Змагання».
Вот перемога, перемога, «змагання». Да. Там вот это могущество, вот это «могу», там звучит вот это славянское, конечно, безусловно. Наверное,
я. Да, но это «змагаться», это как бы «превозмогать».
Ну,
«превозмогать», «превозмогать». Хотя есть в других славянских языках определенные отличия. Вот мне в сербском нравится, у них есть слово «герой», оно появилось уже в 20 веке, в основном во времена Титовской Югославии у них был. Тоже титул, не титул, звания «народный герой», как «герой Советского Союза». Вот у них раньше было слово, оно до сих пор в литературе встречается, такое «былинное». Юнок – это герой.
Юнок.
Да, Вот. Но есть отличия. Но, понимаете, какие бы ни были отличия, почему они только в фонетическом звучании? Хотя вот поразительно, что именно эти слова, связанные с высшей формой самопожертвования во имя общего блага, они очень похожи, но отражают чуть-чуть разное звучание. Какое бы ни было звучание, наши народы продают им один и тот же смысл.
Это верно.
Это героизм, это патриотизм. И в России, и в Беларуси, на Украине, и в наших других славянских странах всегда к этим людям относились с особым почтением. Посмотрите, уникальность. Ведь именно у нас зародилось звание «Герой Советского Союза», «Герой труда», «Герой России», «Герой Беларуси». И хотя даже украинцы, вот в этой их новой необандеровской власти, которая пытается отказаться от всего советского, а от этого звания не может отказаться. Да, дают его зачастую подонкам и негодяям, которые только позорят это звание, но не могут отказаться, потому что это глубоко в нашем народе, почтение к героизму. Еще раз подчеркну, как бы это слово ни звучало, да, смысл у него всегда одинаковый.
А если где незаслуженный какой герой, так мы в народной памяти, он потом либо исчезает вообще из нее куда-то, и мы про него и не помним, либо ему по заслугам воздается рано или поздно. Надеюсь, мы еще с Вадимом Францевичем всласть пообсуждаем много разных интересных славянских слов, русских, белорусских, сербских и так далее, в следующих выпусках уже. А у нас дело идет к финишу сегодня нашего радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». А к финишу это означает к песне обязательно. Ведущий нашей этой рубрики, «Беломания» она называется, редактор радиостанции «Спутник» Минска, бывший песняр, я всегда говорю, бывших песняров не бывает, Вячеслав Шарапов. И, как всегда, я не знаю, какую на этот раз он песню нам прокомментирует, продемонстрирует сейчас, но я только знаю, что она будет обязательно хорошей и белорусской. Ну и по традиции на этом месте я, ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, с вами попрощаюсь, а вы вместе с Шараповым послушайте хорошую песню.
Беломания. Ох, и непростое это дело отыскать и представить вашему вниманию, друзья, песню белорусских авторов в исполнении белорусских артистов, посвященную осени, и при этом без печати грусти, которой и так хватает, и делиться ею с вами мне вовсе не хочется. Но, слава богу, не только Пушкин воспевал осень одухотворенно и красочно. Нашел я все же такую песню в исполнении первой белорусской рок-группы с названием «Сузорье», по-русски «Созвездие». Группа была очень популярна в конце прошлого века, ребята даже официально гастролировали, а во времена начала перестройки концерт заезжей рок-группы был абсолютной инновацией и грандиозным событием в любом советском городе. И ведь было что послушать. Только сегодня и только у нас, вслед сентябрю, песня Валентина Пучинского и Николая Кислика «Сентябрьская река». Ансамбль «Сузорье» солирует Нелли Денисова.
Сентябрьский или в Запорожье. А две руки, как будто две реки. А две реки, как будто раздорожье. Сентябрьская река уходит вдаль, уносит облака и дым с полей. Бежит туда, где солнце луч теплей, туда, где нету осени пока. Сентябрь.